На первый взгляд, это была обычная двухместная каюта, но присмотревшись, Станислав заметил мелкие, весьма неприятные отличия. Сенсорная панель при входе выломана и грубо, намертво заварена так, что ни свет включить-выключить, ни створки иллюминатора открыть, ни тем более дверь. Стены и ящики для вещей оказались фикцией, ни один не выдвигался. Стол, правда, откинулся, но капитан увидел на нем характерные бурые разводы и поспешил захлопнуть обратно, пока Полина не заметила. А особенно Станиславу не понравился массивный крюк в потолке. Высоты каюты как раз хватало, чтобы подвесить на нем человека. Теодор заглянул под одну из коек и обнаружил там ведро на цепи. «Блин, это еще что за биотуалет? Может, они тоже миракийцев разводят?» — неловко пошутил Вениамин. Пилот, не воспользовавшись удобством, пнул его ногой, зашвыривая обратно. Помещение недавно вымыли, и сладкая вонь дезинфектанта отбивала все запахи, кроме запаха страха. Им здесь разило уже на метафизическом уровне. На время взлета пленникам пришлось присесть, но когда тряска и перегрузки закончились, Полина тут же вскочила.
«Станислав Федотович, что они с нами сделают?» — жалобно спросила она.
У капитана было несколько теорий на этот счет, но все какие-то неутешительные. «Простите, что втравил вас в эту историю», — понурившись, сказал он. «Не думал, что оно так обернется».
«Вот еще», — буркнул Тед. «Мы вместе решение принимали». «Может, оно к лучшему», — махнул рукой Михалыч. «Ткит к тквалубу».
«Действительно», — согласился Вениамин. «На нас все равно напали бы, а так мы хоть на стороже были и успели кое-что предпринять». Станислав запоздало сообразил, что техник с доктором правы. Казак нацелился на их груз еще до отправки письма Вадиму. Капитана слегка отпустило, точнее, теперь он мучился по другому поводу. В чем они прокололись? Почему казак резко изменил свое решение? Из-за новостей, которые привез ночной гость, или из-за черного ящика? Неужели пираты сумели его изловить и распаковать? А если нет, что это за намеки на обман и честный разговор? Станислав тоскливо посмотрел на крюк в потолке. Бывшему космодесантнику доводилось попадать в плен, но допрос с пристрастием был из тех вещей, которые всегда сохраняют новизну и остроту ощущений. Полина подошла к двери и выглянула в окошко. Прозрачный прямоугольник 5 на 40 сантиметров. Из него был виден кусочек какого-то помещения и полосатая обводка шлюза. Остальное заслонял киборг, пугалом торчащий напротив каюты.
«Эй!»
Тихонько окликнула его Полина.
«Как тебя зовут?» «Я никому не скажу, не бойся».
Страж равнодушно таращился на дверь. Судя по зрачкам, изменяющим размер, в ответ на шевеление в окошке киборг видел девушку, точнее, фокусировался на ней. Но и только. Как камера с датчиком движения.
«У тебя вообще есть имя?» «Нет? Хочешь, придумаю?»
«Поле, прекрати», — не выдержал Станислав. «Это тебе не Дэн. Как говорил мой друг Коля, интендант военного склада, в семерках недочеты шестерок успешно устранены. Машину ты не разжалобишь».
«Да ладно, пусть развлекается. По крайней мере, разозлить его она тоже не сможет».
Теодор назло врагам лег и заложил руки за голову. Метаться по камере, как пленному зверю, пилоту было стыдно, хоть и очень хотелось.
«Я не понимаю, почему Дэн так поступил?»
— безутешно прошептала Полина, присаживаясь рядом.
«Может, казак его и не узнал бы?»
«Узнал бы», — уверенно возразил пилот. «Судя по кое-каким намекам, наш рыжик здорово ему насолил. Как только он снял бы очки...» Тед замолчал, пытаясь справиться с комком в горле. До пилота внезапно дошло, что он говорит о приятеле в прошедшем времени.
«Но почему он даже не попытался удрать?»
«Возможно, решил, что так будет лучше». Вениамин сочувственно взял в свои ладони руку девушки, но Полина сердито ее вырвала.
«Дэн всегда сражался до последнего. Я не верю, что он просто взял и утопился. Уж скорее бросился бы на казака, как тогда, на Балфера, и прихватил его с собой».
«Кстати, да», — оживился Тед. «Может, Дэн что-то знал про это озеро? Вдруг там подводный тоннель есть или пещера с воздухом?» «Откуда? Он же впервые его увидел. И о тоннелях, пещерах в первую очередь знали бы бандиты. Они, похоже, регулярно тут купаются и утопленников и холотом ищут». Станислав стойко выдержал возмущенно укоризненные взгляды команды. Лишать их надежды он не хотел, но предпочитал, чтобы она зиждилась на более веских аргументах. На что он рассчитывал, принимая такое решение? В озере действительно могут водиться хищники, респиратор намок и сдох, и Дэн даже не видел, в какую сторону нас увезли. Нужно невероятное везение, чтобы выбраться из такой передряги.
Ну, значит, за Деньку можно не волноваться, — невесело усмехнулся Тед. Большего везунчика я еще не встречал.
Корабли улетели, и приозерная жизнь потекла своим чередом. От берега друг за другом, как круглые зеленые лодочки, отчалили кувшовки, примитивные животные, названные в честь земного растения. Стебель им заменяли многочисленные быстро перебирающие ножки на нижней стороне тельца. Выбравшись на открытую воду, кувшовки распластались по ней и замерли, жадно впитывая солнечный свет. Когда на какой-нибудь из листьев присаживалось хлопьевидное насекомое, кувшовка мигом забывала о фотосинтезе и, сформировав ротовое отверстие, точно под жертвой, молниеносно ее засасывала. Из кустов высунулась любопытная мордочка, поводила носом по сторонам и спряталась. По поляне скользнула большая треугольная тень. Крылатые ящерицы ее тоже заметили, налились краской и забулькали, но продолжали порхать из устьица в устьице, чувствуя себя в безопасности среди ветвей. Прошло еще несколько минут, и из глубины у самого берега начало медленно-медленно подниматься тело в сером комбезе. Вначале оно всплывало стаймя, но, коснувшись поверхности макушкой, развернулось и легло на спину, подставив солнцу белоснежное лицо с голубоватыми губами и веками. Вокруг него расцвел рыжий ореол, перетекающий в дымные черные щупальца. Клубясь и множась, они расползались все дальше и шире. Час без дыхания никакой киборг не выдержал бы. Он и не дышал. Солнце продолжало припекать. Озеро едва замечало его усилия. К полудню верхний слой не прогрелся, и до 15 градусов. А метром ниже начинался жидкий лед, природная криокамера, в которой быстрее замерзнешь, чем утонешь. Кувшовки и те на ночь выбирались на сушу, пережидая холод и заодно спариваясь. 17 минут — это не теряя рабочих качеств. А если... Ну и черт с ними. Все равно враги задавят количеством или попросту расстреляют. Зеркальная поверхность озера отражала солнечные лучи, но выступающие из нее участки тела понемногу начали нагреваться. Когда сработал третий по счету термодатчик, грудная клетка механически качнулась, выплеснув изо рта воду и втянув на ее место воздух. «Пригоден для дыхания», — подтвердили анализаторы гортани, запуская реанимационную программу. Замерзающее тело отчаянно сопротивляется смерти. Дрожит, сжимается в клубок, сдает вначале дальние бастионы, кожу, уши, нос, пальцы, затем сужает более крупные сосуды рук и ног, чтобы снизить потери тепла и сберечь его для сердца и мозга. В ледяной воде это происходит очень быстро. А если не сопротивляться, то еще быстрее. Погрузиться на несколько метров, зацепиться за подводный склон, передать управление процессору. Температура быстро упадет, а вместе с ним и сердечный ритм до пары ударов в минуту. Холод приостановит обмен веществ, снизит потребность в кислороде и замедлит гибель мозга. Правда, он этого уже не узнает, отключившись гораздо раньше. Рука разожмется, когда концентрация углекислоты в тканях достигнет пороговой величины, минус 10%, которые потребуются на всплытие и оценку ситуации. Тело конвульсивно забилось в воде, то погружаясь в нее целиком, то почти наполовину выскакивая. Движения были резкие, механические, работали исключительно имплантаты, планомерно и безжалостно выдергивая органическую часть из холодовой комы. Мощный выброс адреналина, откачка жидкости из легких, быстрые и резкие сокращения всех мышц для генерации тепла. А когда тело случайно уткнулось в берег, то мгновенная реакция — ухватиться, подтянуться, выкатиться на сушу, чтобы продолжить эту безумную пляску и там. Притихшая живность настороженно наблюдала за происходящим. Вначале из укрытий, потом с безопасного расстояния, постепенно его сокращая, а вскоре и вовсе успокоилась и вернулась к своим делам, больше не обращая внимания на скрюченное тело, неподвижно лежащее у самой воды.
«Что, уже садимся?» — изумился Тед, подходя к двери и приникая к окошечку. «Мы ж еще и 200 километров не пролетели».
«Откуда ты знаешь?» — не поверил Вениамин. «Иллюминатор же закрыт».
«Ха! Можно подумать, я не чувствую, с какой скоростью корабль движется».
«Обычно ты так водишь, будто не чувствуешь», —
заметила Полина, присоединяясь к другу.
«Во-во, сейчас мы еле тащились. Интересно, почему?»
«Из-за груза», — правдоподобно предположил Станислав. «Слишком ценен и опасен, чтобы растрясти его в шаге от цели».
«Да чего с ним сделается-то? Тюки, тюки и ика».
Корабль тряхнуло ровно с такой силой, чтобы пассажиры дружно пожелали пилоту сдохнуть, но не ринулись ему в этом помогать. Более опытные Станислав, Полина, Михалыч и Вениамин успели схватиться за что ни попадя. А Тед позорно шлепнулся на пятую точку. «Ну и как тебе в роли пассажира?» — саркастически поинтересовался доктор, протягивая ему руку.
«Именно поэтому я предпочитаю роль пилота», — смущенно проворчал парень, без помощи вскакивая и потирая отбитое. «Если кому-то суждено меня угробить, то пусть это буду я сам».
Декс-7 неожиданно развернулся и ушел. Видно, хозяин позвал. На корабле началась высадочная суета. Мимо каюты в обе стороны забегали люди, обмениваясь отрывистыми фразами. Шлюз открылся, обе двери сразу. И киборги потащили из шайтана ящики зловещего вида, длинные и черные, как гробы. Впрочем, в них с тем же успехом могли лежать консервы. В кадре появился раздающий приказы казак. Потом к нему присоединились бандиты, перегонявшие захваченный транспортник. Пока червь сидел за штурвалом, Майк успел обшарить каюты и сгрести в ящик все обнаруженные ценности, в том числе Полинин росток. Что это за штука, бандит не понял, поэтому на всякий случай приволок его шефу вместе с банкой. Казак недоуменно покрутил в руке величайшее научное открытие, вытряхнул содержимое горшка на стол и брезгливо поковырялся пальцем в странной мешанине черепков, осколков и песка, надеясь откопать еще несколько кристаллов.
«Эй, это же не драгоценность, а растение!»
Не выдержав, забарабанила по двери Полина.
«Оно без почвы погибнет!»
Бандиты бессовестно проигнорировали вопли полномочной представительницы общества спасения животных. Казак отобрал еще несколько побрякушек, вместе с камнем спрятал в карман и отошел в сторону. Остальное живо поделили подручные, ворча, что в первый раз видят таких убогих наркоторговцев. Станиславу даже стыдно стало, хотя полагалось бы злорадствовать. Наконец очередь дошла и до пленников.
«Иди сюда, чокнутые!» — лениво скомандовал Майк, открыв дверь.
Полина обвела друзей прощальным взглядом и обреченно шагнула за порог. В бок ей тут же уткнулась дуло бластера.
«А теперь остальные...»
«Ну почему опять я крайняя?»
— возмутилась девушка, сообразив, что ее выбрали в заложницы, а не в жертвы.
«Взяли бы, что ли, Теда для разнообразия. Его нам тоже жалко, честное слово».
«Заткни пасть и топай!»
— хмыкнул бандит, задавая ей направление шлепком позаду и одновременно поясняя свой выбор.
«На какой участок их ставить, шеф?»
«На 6-й», — рассеянно отозвался казак, просматривая какие-то записи в планшете.
«И девчонку?»
— почти сочувственно уточнил Майк.
«Да, только этого», —
казак презрительно кивнул на Станислава. «Пока в камере придержите, а то как бы не скопытился раньше, чем я с ним поболтаю». Пленники понятия не имели, что такое 6-й участок, но он им уже не нравился. Снаружи к конвою присоединились еще двое вооруженных людей, один сбоку, другой сзади. Как и говорил Дэн, корабли стояли в огромном ангаре без окон, неровно освещенном потолочными прожекторами. Воняло какой-то дрянью, по полу, постепенно оседая в хлопья, слался желтоватый дым. Респираторы, однако, никто не натягивал, хотя они и болтались на шее у большинства бандитов. Станислав оглянулся на свой корабль, стоящий бок о бок с шайтаном, и кулаки сами сжались от досады и злости. Бандиты деловито, как дорвавшиеся до сахарницы муравьи, растаскивали немудреные, но памятные родные вещи. Чайник, стулья, ящик со спортивными ружьями и лисой. Даже диванчик вынесли, громко обсуждая, куда бы приткнуть это старье. Коноплю Теодор проводил таким взглядом, что расхитителям следовало содрогнуться на 7 поколений вперед.
«Хорош пялиться! Это барахло вам все равно уже не понадобится!»
Подогнал пленников замыкающий бандит.
«Слышь, Майк, мы их сразу на участок?» «Не, вначале к доку. Вдруг они холерные какие-нибудь. Перезаразят еще весь барак. Работа встанет».
«Молодой человек, вы меня оскорбляете», — с достоинством заявил Вениамин. «Я, как дипломированный врач, гарантирую отсутствие на борту настолько примитивных инфекций. Ладно еще прионовая чума, пошнар или свищевая лихорадка колонистов, имеющие длинный инкубационный период и поначалу невинную симптоматику». Полина, у которой давно свербела в носу, громко чихнула. Охранники дружно натянули респираторы, вспомнив цистерну, обнаруженную в одной из кают мозгоеда. Когда они открутили крышку, изнутри шибануло таким смрадом, что глаза заслезились. Вообще-то Станислав поручил команде хорошенько ее вымыть, но вначале было лень, а потом стало страшно. Кем-то брошенная шуточка про биологическое оружие уже не казалась бандитам смешной. Вдруг эти типы — камикадзе от закона, который не смог достать преступников легальным путем и решили испробовать инфекционный. Осмотр затянулся на несколько часов, напомнив Станиславу военную медкомиссию. Казак заботился о здоровье своих рабов, вернее, об их трудоспособности. Док, пожилой сутулиный человечек, делал свое дело с усталым равнодушием ветеринара при бойне, которому пригнали очередную партию овец. Пленников заставили раздеться, поочередно протомили в биосканере, вкатили несколько прививок и, увы, сочли годными к эксплуатации.
«Лучше бы пожрать дали», — проворчал Теодор, глотая капсулу с неизвестным содержимым.
Содержимое направленного на пилота бластера было известным, но еще менее аппетитным. «Заслужи вначале», — буркнул Майк, тоже томящийся от голода и про себя матерящий шефа и пленников, по вине которых ему приходится торчать в медчасти, пропустив и обед, и, похоже, ужин. Вещи космолетчикам не вернули, взамен выдав простые ярко-желтые комбинезоны со светоотражающими вставками. Все разной степени поношенности, от выгоревшего и исцарапанного до почти нового, с одной, но очень красноречивой заплаткой напротив сердца. Респираторы тоже дали другие. Пластиковую дешевку с растрескавшейся резиной. «Фильтра хватает на 16 часов», — предупредил Майк. «Утром получаете у надзирателя новый, вечером сдаете старый».
«А ночью что делать?»
«Спать», — отрезал бандит. «В бараке и так дышать можно. Дракон, забирай старика, а мы с Жиздом этих на плантацию закинем». Пленники переглянулись, молча пожелав друг другу мужества и сил держаться до победного или хотя бы до последнего. Станислава увели первым. Остальным пришлось подождать, пока бандиты натянут легкие пластинчатые броники под горло, защищающие разве что от стрел и ножей, и проверят оружие. Сутки на «Медузе» были короче земных, снаружи уже темнело, но космолетчики успели разглядеть, что ангар замаскирован под скалу, а крыши соседних построек художественно утыканы ветками. С флайера не отличить от настоящих деревьев. Пленников погрузили в маленький гусеничный сверчок, работающий от солнечных батарей. За день они успевали накопить достаточно заряда, чтобы после заката машинка отъездила еще 2-3 часа. Военные и исследователи очень любили эту модель. Легкая, неприхотливая, позади кабины можно установить и платформу, и кузов, и, как в данном случае, клетку с решетчатыми стенками и сплошным верхом. Ехал сверчок почти бесшумно. Лишь негромко стрекотали гусеницы, дохлестали по кузову ветки. Дорога была такой узкой, словно ее проложили не люди, а звери. Наверное, на той расчет, чтобы лагерь не демаскировало. Машинка клюнула носом, спускаясь во враг, и покатила по его днищу. Весной, наверное, здесь текла река, но сейчас от нее остались только твердые наносы, песка да торчащие из него коряги. Сверчок замедлил ход и остановился. «Постоим. Полюбуемся природой», — не оборачиваясь лениво пояснил сидящий за рулем Майк. Пленники недоуменно переглянулись. До сих пор бандит мало походил на романтика-натуралиста, к тому же место и время для того, чтобы предаться своей страсти, он выбрал исключительно неудачное. Темно, пустынно, из всего пейзажа стены оврага.
«Ой, вы слышали?»
— Полина испуганно вцепилась Теду в рукав. Спустя несколько секунд звук повторился, теперь слева, гораздо ближе. Это был не вой и не боевой клич, а словно выдох на бегу, когда из пасти вырывается нечто среднее между хрипом и рычанием. «Ах, грррр! Хра!» Кто бы ни издавал эти звуки, бежал он сюда. И, кажется, тоже проголодался.
«А вот и природа!» — флегматично заметил бандит.
Вверху хрипело, хлюпало и урчало все чаще и громче. По стенкам оврага шуршали змейки песка. Кто-то топтался на самом краю, отчаянно желая, но не решаясь спрыгнуть. Наконец, звезды перечеркнул черный силуэт, и по крыше словно кувалдой ударили. Между неплотно пригнанными досками воткнулся черный изогнутый коготь длиной с человеческий палец. Природа засопела, заскреблась и зачавкала, энергично проверяя крышу на прочность. Потом спрыгнула на землю, и пленники разом отпрянули от решетки, сбившись в центре клетки. Правильно сделали. Между прутьями вклинилась лязгающая зубами морда. В одном месте, в другом, в третьем. Расстояние везде было одинаковое, но и хищнику, и пленникам казалось, что вот-вот найдется щелка пошире. Две лазерные вспышки положили конец представлению. Майк поводил фонарем по конвульсивно подергивающейся туше, выхватывая из темноты то трехсуставчатые лапы, то оскаленную пасть, то чешуйчато-щетинистый хребет. «Хаса!» — сообщил бандит. «Их тут полно, только и ждут, когда какой-нибудь дурак в бега пустится. Окружат, повалят и заживо кишки выжрут, а потом обглодают до последнего шматка». Второй конвоир оттянул респиратор, сплюнул за окошко и, вернув маску на место, убежденно сказал: «В этой проклятой дыре без фильтров и оружия никому и суток не выжить, так что даже не пытайтесь». Сверчок поехал дальше. В клетке царило подавленное молчание.